Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 22 марта 2016 года. В минувшем году в Сладковском районе выдано 70 сертификатов на получение материнского семейного капитала. На погашение жилищного кредита средства МСК направили 23 семьи. На индивидуальное жилищное строительство и приобретение жилья без привлечения заемных денег капитал использовали 50 семей. 28 семей направили средства МСК на образование детей, в том числе на оплату детского сада 22. Единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей либо фактического остатка МСК получила 331 семья. Последний день подачи заявления для получения выплаты 31 марта текущего года. Право имеют семьи, еще не использовавшие данную возможность и в которых второй или последующий ребенок родился в 2007-2015 годах. Скоро оздоровительно-образовательный центр «Прометей» распахнет свои двери для 60 мальчишек и девчонок 8-10 классов, которые в летний период будут работать в школьных лагерях, в сельских домах культуры, на спортивных площадках. С 28 по 30 марта в «Прометее» пройдет семинар-тренинг для организаторов летнего отдыха «Школа вожатых», педагоги школ, Дома детского творчества «Галактика», детско-юношеской спортивной школы «Темп», культработники «Овации» проведут для ребят тренинги, игры, мастер-классы. В Центральной районной библиотеке прошел муниципальный этап всероссийского конкурса «Живая классика». Участники читали вслух отрывки из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. В районном конкурсе участвовало 26 ребят из 9 школ в возрасте от 9 до 16 лет. В итоге первое место заняла Мария Мышева, Маслянская школа. На втором – Анна Иванова, Новоандреевка. На третьем – Елизавета Черкасова, Александровка. Все ребята награждены грамотами и дипломами. Победители будут представлять наш район на областном этапе конкурса. За прошедшую неделю с 14 по 20 марта в дежурную часть отделения полиции номер 4 МОМВД России Ишимский поступили 27 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Зарегистрировано 2 преступления в Сладковском сельском поселении, 1 в Маслянском. В том числе 7 сообщений о смерти граждан, 3 о побоях, телесных повреждениях, 2 о ДТП, 1 об оскорблении и 14 сообщений о прочих происшествиях. Выявлено 59 административных правонарушений. 35 водителей нарушили правила дорожного движения. 10 человек понесли наказание за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. 1 за распитие спиртного и 1 за курение. Зарегистрированы 1 факт мелкого хищения. 1 факт неуплаты административного штрафа в срок, установленный законодательством Российской Федерации.
Актуально. В пятницу, 17 марта, в ходе рабочей поездки в город Тюмень, полномочный представитель президента Российской Федерации Игорь Холманских вместе с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым приняли участие в пленарном заседании слета актива региональных отделений Уральского федерального округа поискового движения России. «Необходимо отметить, — сказал полпред, — поисковая работа является важной формой патриотического воспитания молодого поколения, и бойцы поисковых отрядов вносят неоценимый вклад в увековечение памяти погибших при защите Отечества воинов, принимают активное участие в поисковой деятельности на территории всей страны. В настоящее время на территории округа работают 145 поисковых формирований, которые объединяют в своих рядах более 2700 молодых людей. Благодаря поддержке государства и органов исполнительной власти регионов значительно расширилась география поисковой деятельности. В 2015 году бойцы поисковых отрядов принимали участие в международных военно-исторических лагерях, выезжали на острова Белый, Ямало-Ненецкий автономный округ и Шумшу, Курильские острова, в полевые экспедиции в республике Карелию и Крым. Поисковики постоянно ведут кропотливую работу в архивах, создают электронные книги памяти, организуют поиски родных и близких тех погибших воинов, которых удалось идентифицировать, реализуют социально ориентированные проекты, участвуют в патриотических мероприятиях и акциях. Полномочный представитель президента России выразил благодарность инициаторам проведения слета, ответственному секретарю поискового движения России Елене Цунаевой, координатору по Уральскому федеральному округу Татьяне Астафьевой, заместителю начальника управления Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрею Таранову, руководителю Департамента поисковой и реконструкторской работы Российского военно-исторического общества Сергею Мачинскому. Особые слова благодарности за поддержку инициативы, организацию и проведение слета были адресованы губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву. Затем состоялось вручение благодарности и благодарственных писем президента Российской Федерации. В числе их получивших губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Информация с официального сайта uralfo.gov.ru.
Бизнес. Галина Петровна Иванищева много лет работает в качестве индивидуального предпринимателя в Сладкове. Она обслуживает население по направлению кройки и шитья. Мы решили заглянуть в ее небольшую мастерскую.
Галина Петровна, где вы раньше работали?
Раньше я начала работать с 1972 года здесь. И по сей день.
Но раньше это был КБО, комбинат.
Да, 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 да.
А там кем трудились?
Ну, так же швеем.
У вас есть специальное образование?
Да. А что такое? Одной верхней одежды. Кончила я Соликамский филиал как от Перми.
Так далеко учились. А почему так далеко?
А потому что сама оттуда.
А как попали в Сладковский район?
Там уж вышел.
Вот так муж издалека, из Пермского края, привез?
Нет, нет. Муж здешний.
Но я говорю, вас привез сюда издалека, да? А как вы познакомились?
В армии служил.
Почему такая специальность портной выбрана вами?
Не знаю, мне с детства хотелось, в школе училась, но тянуло меня к этому швейному делу. И по молодости в школе у меня вещи были на выставках, что у меня не было выбора, куда идти, я сразу решила.
В комбинате бытового обслуживания сколько лет вы отработали?
25 лет, наверное, я отработала. Потом уже перестройка эта пошла, и все развалилось, пришлось оформляться и работать.
То есть сейчас вы индивидуальный предприниматель?
Да.
С какого года?
2004-го. А так, наверное, мы открылись в 2001-м. Ушла в соцзащиту и посмотрели там, что ничего не получается.
Здесь вы помещение арендуете.
Да.
С какими заказами чаще всего приходят люди?
Ну, сейчас в основном идет ремонт. Или время такое.
А ремонт это что? Вот поясните для наших радиослушателей. Какие виды работы?
Замена замков. Где ушить, где подшить. Вот такое вот. Из большого меньше делаешь.
Из оборудования у вас что имеется?
Машинка, оверлок, все что.
И умелые руки.
Угу.
А вот все-таки для каждого человека, пусть даже опыт большой, какая-то работа бывает более сложной, какая-то более легкой. Вот самый сложный вид работы портного для вас какой?
Ну, сложный вид это вот когда нужно подогнать, допустим, по фигуре. Большая вещь, делаешь по фигуре. Подгоняешься.
Вообще, если вот так в среднем, сколько человек с заказами приходит в день?
Смотря как. Когда ни одного, когда и бывает.
Вы одна справляетесь со всем объемом работы?
Да.
Не было мысли взять помощника?
А помощника брать нужно, за него платить и налоги, и все на свете.
Вообще шитье, кройка, это же очень кропотливая такая, очень тонкая работа. Привычка это, опыт или вот еще и плюс вот это вот желание с детства, мечта?
Желание, а без желания здесь делать нечего.
Было в мыслях приобрести еще что-то, вот какое-то оборудование, которое необходимо для работы?
Да, оборудование. У нас и оборудование, как в КБО тогда все было. Ну, я выходила как-то в Белый дом, обращалась. Была машина тыкельная. Они мне как ответили? Бери в аренду. и плати. Я говорю, зачем мне это надо? Нет, я не стала.
Просто вообще, отказалась. Если сопоставить доход месячный от такого дела и оплата аренды, налоги, доход-то какой-то ощущается?
Доход на масло с хлебом хватает. Особого такого дохода, конечно.
Не было такой мысли, предположения, чтобы потом свой бизнес кому-то передать? Кто-то из родных увлекается?
Нет,
вот таким?
Нет, нет никого. Желающих нет.
И знакомых нет таких?
Вот даже девчонки, которые работали здесь у нас, вместе мы начинали по сколько лет. Это же надо усидчивость, надо сидеть, все делать своими руками. Не то, что купил и продал.
Галина Петровна, вот если раньше были, конечно, очень простые материалы. Сейчас очень разные, с шелковой нитью и лайкрой, и все. Вот это трудности прибавляет в работе?
Да, вообще-то добавляют, конечно. Там и обработка нужна, специальная машина такая же. Специально вот как типа трикотажа шьешь, машина должна быть. Нет у меня возможности приобрести. Да и не стоит уже.
Ну, я думаю, что если столько времени к вам идут люди, приносят одежду для какого-то ремонта, значит, ваша услуга востребована. Мы желаем вам удачи. Спасибо за разговор. В эфире с вами была Елена Данильченко.
На тему дня. На территории Никулинского сельского поселения ответственным за вода и теплоснабжение является Александр Николаевич Банников. Мы беседуем с ним о работе местной котельной.
Каков коллектив? Какой штат котельной?
Ну, штат у нас небольшой, у нас всего 4 человека. Ну, я как там за старшего, получается. Ну, сплоченный коллектив, нормальные мужики.
Назовите вот по именам.
По именам. Самый старший-то у нас получается так-то Осипенко. Но долго работает, который это у нас Олег. Соловьев Олег. Ну, я и Ананев Виталий.
Это операторы?
Это операторы, да.
Как у вас рабочий режим?
Ну, режим у нас посменно идет. С 8 до 8. Сутки через 2 работаем. Ну, так нормально.
Какие объекты обслуживает котельная?
Ну, объект, у нас 2 объекта. Это школа и администрация Никулинская. Все, пока.
Вот вы лично с какого времени работаете?
Это уже 3-4 год получается. Да.
Ну, вот за это время вы создали такую репутацию положительную. Потому что 4-й год, а уже начальство вас вот одобряет и хвалит. Ну, что вот стоит за этими словами? Вот за этими? Какая работа? То есть, как вы относитесь к работе?
К работе? Ну, положительно, конечно. Нравится мне работать. Как сказать? Ну, не знаю.
Ну, вот про коллектив. Вы начали с того, что это сплоченный, дружный коллектив.
Да, сплоченный. Ну, как бы подбирался этот коллектив.
На протяжении?
Да. Угу. Что у нас люди ответственные. Что на них можно понадеяться, положиться вообще.
А вот в вашей работе какие качества важные? Что на первом месте?
Ну, на первом месте, не знаю, внимательность, наверное. Потому что объект повышенной опасности. Ну, внимательность, наверное, скорее всего.
Котельная, она у вас уже газовая или угольная?
Пока еще уголь, дрова. Не знаю, говорят, что будет газ вроде как.
То есть, получается, угольную котельную вы содержите по простому порядке, да?
Естественно.
А вот топливо, это все тоже же своими силами?
Ну, силами, да, заготовляем дрова. Весна-осень мы протапливаем дровами. А зиму такие холода, что это уголь уже. То есть, потому что дрова у нас не потянут так.
Экономически выгоднее так?
Экономически, да, выгодно, конечно.
Ну, получается, что вот вы своим коллективом, бригадой и дрова сами заготавливаете?
Заготавливаем, да, дрова.
А как так получилось, что вы пришли в эту профессию, в эту работу? Ну, если это не секрет, вот как так жизнь повернулась?
Да вот, наверное, жизнь повернулась, да. В случае повернулся.
А то есть вы местный?
Нет, я там не местный, как бы, не помню, но начал жить там, ну, просто даже как бы и меня взяли на работу. Да. То есть попросили меня туда.
То есть получается, что работа вот вблизи дома, да? А не как что вахтовым методом вот там приезжать, вот это все.
Не вариант, потому что я строился расстройкой, ребенок, то есть никак.
Если говорить вот о планах на будущее, не в этом еще году там на газ будете переводиться или?
Ну, это я не могу сказать, потому что это не моей компетенции, по сути. Как бы планируется вроде как, только вот не знаю в каком.
А вот когда вы начинали работать в угольной котельной, вы какие-то курсы проходили, обучение было?
Обучение, какое-то? Да. Высшими мы учились на оператора газовой котельной. Ну, а и угольной, соответственно.
Ну, то есть, получается, у вас
есть
документы?
Есть образование, документы, все есть.
Угу. И если в будущем она переведется на газ?
А на газ переведется, но нас подготовили к этому. Угу. Чтобы мы могли и на газ, то есть, на всем работать, по сути.
Ну вот скажите, чем интересна ваша работа?
Чем интересна?
Вы сказали, что это объект повышенной опасности. Риск же и все такое.
Риск есть, соответственно. Вот поэтому я говорю, что внимательно здесь к самые качества такие нужны. Ну, ничего по сути сложного, но приходится, конечно, уголь покидать и шлак повозить.
Ну, это еще и физически такая.
Физически. Ну, то, что не сидишь просто на месте, допустим, ну, двигаешься, что-то делаешь.
Ну, видимо, у вас такой характер, не хотите или не любите на месте сидеть.
Ну, на месте, да, я согласен, что...
Так, понятно. Ну, все, спасибо большое, у меня вопросов больше нету.
Твои люди, село. Профессия слесаря-сантехника довольно интересная. В Садотковском МУП ЖКХ трудятся два специалиста. Сегодня мы беседуем со слесарем-сантехником Станиславом Александровичем Скобелиным.
Станислав Александрович, с какого года вы работаете в системе жилищно-коммунального хозяйства?
Ну, устроился я сюда сразу после праздничных дней в 2009 году, после новогодних.
Получается, с января?
С января, да, с 11 января 2009 года.
А в то время каким обязанностям вы приступили? Какая должность была?
Ну, сначала я работал в столярке, то есть пил материал, мне как временно сделали. А потом через 3 месяца старый сантехник ушел, и меня поставили временно сантехником, то есть не думали, что я на постоянном.
А вот сантехник до этого уже приходилось в такой работой сталкиваться?
Нет. Я до этого работал в Ушиме, на строительстве дорог, дорожном строе. А потом у меня жена родила в ноябре 2008-го, я на постоянку сюда приехал.
То есть, чтобы поближе к семье, да, постоянно, да, дома быть. Семье. А вот на сантехника вам нужно было выучиться? Вы какие-то курсы проходили или как?
Вначале нет. Когда я устроился, у меня курочек не было. Такая самоучка. А потом, в прошлом году, я съездил в Тюмень, отучился. У меня сейчас курочки сантехника 3-го разряда.
Вот сейчас сантехника, ну, нельзя еще, конечно, сказать, мы живем в сельской местности, и нельзя еще сказать, что сантехнические условия, они есть в каждом доме. Но все равно можете сказать, вот в то время, когда вы только приступили к этой работе, и сейчас больше стало или меньше? У нас по благоустроенности дома.
Сейчас, конечно, лучше. Раньше, вот когда я пришел, только раньше все было чугунное. Сантехника и в квартирах, и в подвалах, в многоквартирных домах. Mm-hmm. Сейчас сделали ремонты в основном практически во всех домах многоквартирных, двухэтажных. И все перешло на полиэтиленку. Ну, и обслуживание легче. И частный сектор, они тоже раньше чугунные, ну, переделывают, воду заводят в дома, делают ванны, ну, все делают и тоже в основном ставят полиэтиленку.
На вашей работе это сказалось, что легче стало?
Конечно,
тоже
легче. Она не разборная, а полиэтиленку в любом месте разобрали, почистили. Намного легче, конечно.
С какими вопросами, с какими проблемами чаще к вам обращаются? Если тройку лидеров определить по причинам. Ну, вот вызов сантехника на первом, на втором, на третьем месте. Что это?
Ну, если считать по многоквартирным, то вот ремонт сделали, 3 года у нас проблем с домом нету. А потом, у нас даже полиэтиленка, она не вечная. Налет на самой полиэтиленовой трубе. Не всегда же льют горячую воду. Она вот жир, машинки стиральные, оно все это в трубах оседает. Вот на первом месте я бы сказал, что это не уходит из дома в промежуточный колодец. Ну так, емкость. В основном...
Застой, получается.
Застой, да. Ну, а на втором месте, я не знаю. Замена, в основном краны ломаются. Ну, это практически во всех домах, без исключения. Ну, а третье, там уже если в самой квартире только, по самой квартире разводка полиэтиленки. Это уже на третьем месте.
Есть какая-то разница, импортное или отечественное оборудование стоит?
Вот раньше было советское, оно было лучше. А сейчас, я имею в виду, из то, что трубы канализации, это разницы нет. А вот в самой сантехнической, то есть краны, это уже сейчас делают хоть иностранного, как сказать, китайское, хоть советское, оно одинаково. Раньше делали качественно, а сейчас делают хоть так. Хоть китайское, хоть российское, они делают не на качество, а на количество.
Все равно придется чаще менять.
Все равно чаще придется менять. Он хоть 1500 стоит, хоть 2500. Это уже пройдено.
А в вашей практике были такие интересные моменты? Ну, допустим, был вызов, который вы прям запомнили, или все такое бытовое, рутина ваша, вот обычная, повседневная?
Ну, это рутина, это таких основ нет.
Вот если по сезону говорить, зима, лето, осень, весна, когда больше для вас работы?
Летом. Летом в основном идет. Зимой у нас в основном обход внутридомовых счетчиков. И, ну, если где-то заявки есть. А летом у нас идет ремонт текущий. Мы заменяем где-то трубы, где-то колодцы ремонтируем. В самих домах.
То есть лето это горячие сезоны для строительства, для ремонта?
Да. Зимой холодно, поэтому летом все и выбираться.
А это правда, что вы работаете и в праздничные дни, и без выходных?
Это правда. В любой вызов хоть. Ну, только если темно, мы не выходим. А так, в любое время. Звонит, выходит.
То есть приходилось и под Новый год?
Приходилось. И в Новый год приходилось. Хоть 31-го, хоть 1-го числа. Я вот уже 8-й год работаю, и за 7 лет, ну, всяко перебывало. Тут вот один раз была на этом. Ну, здесь отопление порвало. Так мы вообще здесь ночь пробыли сварщик, мы с напарником. И всю ночь здесь пробыли, пока не сделали. 10 вечера, наверное, ушли, и до 8 утра мы здесь пробыли.
Вот в начале разговора вы сказали, что сантехник, ну, думали, что временно, но получилось, что постоянка, постоянная работа. Какие плюсы и минусы в этой работе вы можете назвать?
Плюсы?
Ну, плюс, наверное, когда вы помогли человеку до ума, довели уже все оборудование, он вам спасибо говорит, так?
Ну, это так. Ну, не все так расположены, между прочим. Здесь люди сделаешь, они еще и, ну, не то, что плохо скажут, ну, и хорошо тоже не скажут. А минусы – это когда делают, например, ремонт, хоть в многоквартирном доме, но сами переделывают в квартирах, они не думают о том, что надо будет чистить эту трубу. Они ее заделывают вовнутрь, ее не разобрать. И в частных домах они делают так, что в бетон заделывают, вовнутрь, потом до нее не добраться. И сами же потом, когда им приходится с этим сталкиваться, они уже потом за голову берутся и говорят, зачем мы так сделали? Вот. Минусы, наверное, только в этом.
То есть вы можете порекомендовать, да, тем хозяевам, которые вот летом собираются?
Да, сейчас, которые строятся, вы делаете так, чтобы обслуживание было доступно. Потому что мы обслуживаем не только Сладково, но нас весь район, нас и по деревням, и по селам, школы. В Александровске тоже двухэтажный дом, это тоже на нашем обслуживании заявку делают. Минжинка, все это везде мы едем.
То есть сейчас, можно сказать, уже и не только в районном центре, но и в селах, и в деревнях, и маленьких, да?
Благоустройство
заходит в дома.
Конечно. Воду заводят, просят, чтобы сделали. Когда на работе, когда и без работы получаться, всяко.
То есть ваша сейчас профессия, она очень востребована?
Ну да, очень востребована, это слово.
Спасибо вам.
Вслед за событием.
В комплексном центре социального обслуживания населения «Виктория» состоялся круглый стол, который собрал участников по теме «Дружная семья. Крепкая страна». Подобные мероприятия способствуют формированию и укреплению семейных ценностей. В центре собрались подростки, дети-инвалиды и те граждане, которые имеют ограниченные физические возможности здоровья и проходят курс реабилитации в «Виктории». Участники узнали о семьях, которые вошли в историю как трудовые династии, творческие и героические. Далее взрослые поделились своим жизненным опытом с молодым поколением, рассказали о своей судьбе. Ребята рассуждали о том, как они видят свой дальнейший жизненный путь, как представляют настоящую крепкую дружную семью. И после этого все с удовольствием участвовали в мастер-классе по изготовлению открытки, которую украсили символом семьи, ромашкой и затем подарили друг другу. Завершилось мероприятие чаепитием. Об этом проинформировали работники центра «Виктория».
В эфире с вами была Елена Данильченко.
За щитом.
Общественная безопасность основывается на взаимодействии сотрудников правоохранительных органов и граждан. Какими должны быть действия жителей при получении сообщения об угрозе взрыва, обнаружении взрывоопасного вещества или подозрительного предмета? Заметив подозрительные предметы, вещь без хозяина, предмет, не соответствующий окружающей обстановке, устройство с признаками взрывного механизма, бесхозный автотранспорт, припаркованный непосредственно к зданиям, либо чью-то деятельность, разгрузку неизвестными лицами различных грузов в подвальные, чердачные помещения, арендованные квартиры, канализационные люки и тому подобное, выполняйте следующие действия. Во-первых, не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительному предмету. Во-вторых, немедленно сообщите о находке ближайшему должностному лицу, к примеру, водителю автобуса, охраннику, дежурному или руководителю предприятия и организации. Позвоните в отделение полиции, дежурную часть 23102 или 02, территориальному участковому уполномоченному полиции, либо другому сотруднику правоохранительных органов. Данная ситуация не повод для телефонного хулиганства. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрывах, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных общественно опасных последствий, наказывается согласно действующему законодательству Российской Федерации. Статья 207 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, или обязательными работами на срок до 480 часов, или исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет. Может быть и ограничение свободы или принудительные работы на срок до 3 лет, арест на срок от 3 до 6 месяцев или лишение свободы сроком до 3 лет.
На тему дня.
Зима все никак не может сдать свои суровые позиции. И все же мы наблюдаем обильное таяние снега. Так что весна не оставляет никаких шансов холодному времени года. Совсем скоро снежный покров сойдет и наступит пожароопасный период. Любители отдыха на природе захотят поехать в лес, чтобы приятно провести время. Но не следует пренебрегать установленными правилами. Не забывайте, что большинство лесных пожаров происходит по вине человека. Поэтому необходимо напомнить правила пожарной безопасности. В жаркую погоду нужно ограничить посещение лесов. В зеленых массивах нельзя курить и разводить костры, поджигать сухую траву. На отдыхе не оставляйте костер без присмотра. При посещении лесов не забывайте, что курение опасно, особенно среди хвойных насаждений, где мало зеленой травы и днем сильно подсыхает прошлогодняя хвоя, а также лишайники, веточки и другой растительный опад. Не выжигайте траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на участках поврежденного леса. Не употребляйте на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов. Нельзя оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал. Запрещается оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы. Каждый лесной пожар – это стихийное бедствие, которое наносит огромный экономический ущерб, приводит к гибели большого количества зверей и птиц, наносит непоправимый урон природе. Не проходите мимо незатушенных костров. При обнаружении лесного пожара граждане обязаны немедленно принять меры к его тушению, а при возможности потушить огонь своими силами или же сообщить о нем работникам лесного хозяйства, пожарной охране, полиции. Можно позвонить в диспетчерскую службу участка Сладковского филиала ГБУ ТО Тюменская авиабаза по телефону 24398 или по номеру горячей линии 8 800 119 70, а также на прямую линию пожарной охраны 8 800 194 20. Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности станут гарантией сбережения лесов от огня и гибели. Помните, дополнительные меры предосторожности отнимут у вас лишь несколько минут, но предотвратят большую беду.
Дорожный патруль.
Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
Реклама.
В настоящее время работает сайт «Трудовое знамя». Наш адрес в интернете – трудовоезнамя.ру. Здесь можно найти полную версию свежих номеров газеты «Трудовое знамя» и выпусков радиоканала на Сладковской волне, а также познакомиться с архивом районных СМИ. Кроме того, на сайте размещена дополнительная информация, которая постоянно обновляется и расширяется. Это новости, реклама, поздравления, прогноз погоды и многое другое. Посетители могут не только знакомиться с журналистскими материалами, но и комментировать их, оценивать, скачивать. Помните, для того, чтобы быть в курсе всех событий, достаточно просто зайти на наш сайт. Напоминаем, адрес трудовоезнамя.ру.
Информация для вас.
Мама, папа, Колька, Сашка, Юлька, Светка и Наташка, Женька, Ваечка и я, мы Матрёшкины семья. Как Матрёшкины, похожи. Друг без друга жить не может. скажем, вместе в трудности и боль, друг за другом горой, так большой семьей живите и детей вы вестите. Пусть вы вся семья, что в семье семь чудных я.
Родителями становятся ярадитель.ру.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ярослав Мансуров, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.